Издательство «Эксмо». Александр Томонников. «Чужое полушарие». Глава первая. США, Вашингтон. 4 апреля 1961 года. Ричард М. Биссел сидел в личном кабинете резиденции директора Центрального разведывательного управления. За 5 часов ожидания массивное кресло хозяина из комфортной мебели превратилось в электрический стул, через который с минуты на минуту пропустят заряд тока. Сегодня должна решиться судьба его детища. Многомесячного плана операции по свержению кубинского правительства, настроенного нелояльно к правительству штатов. Разработка проекта велась с января 1960 года и началась еще при президенте Эйзенхауэре. Вот с кем было приятно работать. Штабной офицер понимал толк в тактике и стратегии. И пусть злые языки судачили за спиной о том, как бывший президент лично расстрелял безоружных ветеранов Первой мировой, в глазах Биссела это не умаляло заслуг Айка Эйзенхауэра. Он, а не кто-то другой, еще в марте 1960 года одобрил план свержения кубинского правительства. Он распорядился выделить на эту операцию 13 миллионов долларов и разрешил использовать имущество и персонал Министерства обороны США. Его требование, чтобы рука Америки не была видна, каким бы ни был окончательный план, казалось Бисселу вполне разумным. Как и нежелание вдаваться в детали, чтобы в случае неудачи он мог с легкостью заявить о своей непричастности к проваленной операции. Но Эйзенхауэр сменил Кеннеди, а план операции так и остался нереализованным. И как это бывает, с новым президентом пришлось начинать все сначала. Только на этот раз у директора ЦРУ, как и у самого Биссела, уже не было столько свободы. Джон Кеннеди тут же привлек к обсуждению планов военных и еще кучу народа. Он осторожничал с самого начала, а когда Томас Манн, извечный оппонент Биссела в вопросах кубинского направления, намекнул на то, что в конце концов президенту придется пойти на прямое военное вмешательство в дела Кубы, Кеннеди и вовсе сдулся. Сколько усилий пришлось приложить им с Даллесом, чтобы действующий президент не сложил руки и не отдал на откуп Кубе все то, что они получили при правлении Батисты. Сколько раз пришлось переписывать, переделывать и подгонять под новые стандарты план операции. И вот накануне вечером Даллес позвонил Бисселу и сообщил, что обсуждение плана назначено на утро 4 апреля. Если бы не предвыборная кампания, в которой Кеннеди открыто занял позицию конфронтации с Кастро, он, скорее всего, вообще отменил бы операцию по свержению кастровского правительства. Но слово сказано, и от этого факта так легко не отмахнешься. Народ помнил, как яростно Кеннеди нападал на Эйзенхауэра за то, что тот допустил развиться коммунистической угрозе всего в 90 милях от берегов Америки. Именно эта позиция дала Кеннеди нужное количество голосов на выборах, и теперь ему приходилось с этими голосами считаться. Он не говорил прямо «нет, Куба меня больше не интересует», он просто тянул время, считая, что если проблемой не заниматься, она рассосется сама собой. Из раза в раз на очередном совещании он твердил о том, что предпочел бы постепенно наращивать партизанскую войну до тех пор, пока кубинское ополчение самостоятельно не свергнет правительство. И как они с Алленом Даллесом не убеждали президента, что подобный ход неприемлем, Кеннеди уступать не спешил. Надо отдать должное директору Даллесу. Когда нужно, он умеет настоять на своем. Нынешняя встреча – полностью его заслуга, только вот добьется ли он желаемого результата? Нервы Биссела были натянуты до предела. Ему казалось, что в кабинете он провел уже не часы, а недели или даже месяцы. И вот, когда ждать больше не осталось сил, дверь распахнулась, и на пороге появился хозяин кабинета. «Свершилось!» Даллес остановился в дверях. «Ричард! Видел бы ты эту встречу, слышал бы ты эти речи!» Биссел вскочил с кресла, сделал 2 шага навстречу и протянул руку. «Я должен это видеть», — негромко произнес он. «Что, не терпится?» — Даллес хохотнул. «Понимаю. Самому с трудом верится, что он это сделал. Да расслабься, говорю же, план Запата подписан, утвержден и изменениям не подлежит. Активная фаза реализации начинается немедленно». «Все равно я должен это увидеть», — настаивал Биссел. «Ладно, смотри». Далис закрыл за собой дверь, прошел к столу и выложил перед Бисилом долгожданный документ. До последнего не был уверен, что он на это решится. Рассматривая штамп на титульном листе многостраничного документа, произнес Бисил. «Он и не решился», — Далис рассмеялся. «Снова начал твердить свое. Я бы предпочел видеть силы вторжения не более 200-250 человек, и лучше бы обойтись группами кубинских иммигрантов. Но я пустил в ход все свое красноречие и добился того, что он дал добро на использование бригады 2506 в полном составе, да и еще выбил поддержку флота. Так что с сегодняшнего дня у нас с тобой масса работы».
«Что с фазой 2?» – задал вопрос Бисул.
«Ты же знаешь, планировать то, что случится после высадки десанта – дело неблагодарное. В тайных операциях практически невозможно предугадать исход.
Если десант продержится хотя бы несколько дней, он сумеет продержаться и месяцы.
Кастро не сможет отбить плацдарм, наши ВВС будут контролировать небо. Бомбардировки без перерыва – вот что будет».
«А пока все на острове полыхает, много чего может произойти, в том числе и в нашу пользу», — поддержал Далис. «Все это мне известно, как и то, что кое-кто делает ставку на молодежь, которая поднимается и пойдет на Гавану.
Я предпочитаю вариант с признанием временного правительства и прямой военной поддержкой со стороны США».
«Этот вопрос тоже обсуждался», — заметил Далис.
«И каков ответ?»
«Категоричное нет».
«Пока нет», – протянул Бисел и усмехнулся. «Если вдруг по какой-то причине операция начнет развиваться не так, как хотелось бы, Кеннеди встанет перед выбором – провал операции или прямое военное вмешательство».
«А ты уверен, что он выберет последнее?»
«У него просто не останется выбора», – уверенно заявил Бисел.
Беседа закончилась тем, что мне снова пришлось заливать президенту про то, как в случае неудачи у десанта будет возможность перейти к партизанской борьбе, так что полного провала быть не может.
«Какая чушь! Этот вариант мы даже не обсуждали», — фыркнул Бисул.
«Зато президента он успокоил, а нам принес долгожданный результат», — Далис прихлопнул ладонью вожделенный документ.
Бисил сел за стол и принялся перелистывать страницы. Ему не требовалось освежать в памяти отдельные моменты операции. Просто было приятно смотреть на свое детище после того, как его выпустили в жизнь.
«Не понимаю, почему он так долго медлил», – задумчиво произнес он после паузы. «Ведь о подготовке операции его известили еще в период предвыборной кампании, и тогда он не высказался против».
«В то время он одобрил бы любую операцию», – Далис невесело улыбнулся. «Предложи ты ему тогда бомбить Москву, он и на это был бы согласен. А после вступления в должность снова делал бы вид, что подобной операции не существует. Очень удобно».
«Насколько я помню, президент Эйзенхауэр тоже был за полную секретность», — напомнил Бисел. «Каждый должен быть готов поклясться, что ничего не слышал об этой операции. Это ведь его слова».
«Одно дело для мировой общественности и совсем другое дело для людей посвященных. Мы с тобой, Бисул, люди посвященные. Я директор ЦРУ, ты мой заместитель по планированию, поэтому играть перед нами роль невинного дитя не слишком умно».
«И все же мы хорошо потрудились», — заметил Бисул.
«Да, Ричард, мы хорошо поработали. Ты хорошо поработал», — произнес Далис и неожиданно добавил, проявив небывалую откровенность. «За время подготовки плана я ни разу не пожалел, что дал тебе полную свободу действий в оперативных вопросах».
После его откровения они какое-то время молчали. Каждый вспоминал о том, как все начиналось. Первым шагом был сбор кубинцев, бежавших от режима Кастро, и организация их подготовки. Всех, кто после победы Кастро эмигрировал в США или в страны Латинской Америки, в короткий срок обработали агенты ЦРУ.